эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Повторит ли Украина в ближайшее время попытку ввести в Азовское море боевые корабли и помогут ли в этом США? Что нового известно о столкновении российских и украинских кораблей 25 ноября 2018 года? И когда украинские моряки окажутся на свободе? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени или на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Соединенные Штаты Америки отправили в Черное море десантный корабль своих военно-морских сил для поддержания безопасности в регионе, сообщает 6-й флот США. На борту корабля находится часть сил морской пехоты. После недавнего обострения в регионе Черного Азовского морей, вызванного агрессивными действиями России в отношении украинских военных кораблей и их экипажей, а также в отношении гражданских судов различных стран, которые идут в украинские азовские порты или из них, НАТО дал понять, что стремится усилить свое присутствие в регионе. Украина анонсирует новый проход своих кораблей через Керченский пролив, а захваченные российские украинские моряки объявили себя военнопленными.
Крым в центре внимания.
Российский адвокат Илья Новиков, один из тех, кто защищает украинских моряков, в эфире радио «Эхо Москвы» уточнил старые обстоятельства и рассказал о новых деталях этого дела. Вот что произошло 25 ноября 2018 года по версии адвоката.
Важное событие.
Что случилось? Был эпизод, который на целомудренном дипломатическом языке называется «Инцидент в Керченском проливе». Эту историю подают совершенно по-разному, это естественно в России и Украине. Россия утверждает, что это была законная акция российских пограничников, морского подразделения погранслужбы, по пресечению акта нарушения российской границы тремя украинскими кораблями. Причем не все это понимают и не все, наверное, вдаются в подробности, но обычно, когда мы говорим о незаконном пересечении границы, мы себе представляем что-то скорее сухопутное, и причем, наверное, там в духе легендарного Карацупа, что вот ползет шпион, там, да, может быть, даже с коровьими копытами привязанными через контрольно-следовую полосу, и вот его ловят, когда он еще не успел, или там совсем краешком ноги успел вторгнуться в священные пределы нашей Родины. Значит, это ситуация совсем другого сорта. Что происходило? С утра 25 числа три украинских корабля запросили, как это раньше делалось неоднократно, проход через Керченский пролив. Там было два катера, которые по своим габаритам, в принципе, могли бы лоцмана и не вызывать. И был буксир, который крупнее, и вот как раз для него по правилам требовался лоцман. Сперва им дали добро на проход, потом внезапно и без какого-либо объяснения причин по радио стали говорить, что нет там закрытой акватории, вы не можете туда двигаться, немедленно развернитесь, хотя по системе, которая отслеживает все навигационные сообщения, там сообщения о катастрофах, сообщения о стихийных бедствиях и так далее, по ней было видно, что Россия эту акваторию, через которую они двигались, не объявляла закрытой зоной. Это, говорится, слов подзащитного, но этого не отрицает российская сторона, потому что и это могут подтвердить, собственно, нейтральные суда, которые там двигались в большом количестве, потому что все эти сообщения выводятся в режиме реального времени. Сообщение о том, что там что-то происходит, появилось сильно позже, много часов спустя. А, видимо, кто-то принял решение с российской стороны, что а давайте мы их просто не пустим, объявив это закрытой зоной, но это решение запоздало. Оформить его правильно уже не успели. К этому моменту, когда они двигались в сторону пролива и в сторону моста, относятся вот эти знаменитые кадры с таранами. К этому времени относится эпизод, когда два российских корабля таранили один другой, и официально это назвали, что это было следствием того, что украинский буксир опасно маневрировал. То есть они хотели вдвоем таранить украинский буксир, но тот увернулся, сволочь, вот поэтому они таранили друг друга.
А вот как Илья Новиков объясняет претензии российской стороны к украинцам.
Очень важно понимать, что как эту ситуацию видит российская сторона. Российская сторона не говорит, что они нарушили границу на въезд. Вот никто не говорит, что в тот момент, когда они туда двигались, это они уже пересекли границу на въезд, и это было неправильно. Значит, это было точное соблюдение технологии прохода этого пролива, то есть вы сначала должны подплыть туда, Естественно, вы при этом пересекаете 12-мильную зону. Потом вы должны на определенной точке ждать лоцмана, лежать в дрейфе или стоять на якоре. И потом к вам приезжает лоцман, вы его принимаете на порт, и он вашим кораблем управляет, когда вы проходите под вот этим судоходным проливом, проходом моста. В тот момент, пока они ждали лоцмана, там уже подсуетились и поставили поперек этого судоходного пролета моста какое-то гражданское судно, словами, что у нас здесь чрезвычайная ситуация, мы вообще никого не пустим. И к вечеру стало понятно, что лоцмана не будет. И что было делать им? По согласованию со своим командованием ВМСУ, военно-морские силы Украины, они пошли обратно. Вот с точки зрения России в этот момент началось нарушение границы. Я приведу аналогию, она грубая, она, естественно, не точная, как любая аналогия, но она, наверное, позволит там многим понять, что происходит. Представьте себе, что вы переезжаете границу на машине. А вот вы подъехали к этой границе, вот вы проехали шлагбаум. Вам еще пока никто не успел в паспорт поставить печать. Но, допустим, вы в этот момент передумали и хотите развернуться. Вот так делать нельзя по правилам. Это я сейчас описываю нормальную ситуацию среди гражданских людей. Да, вот если вы захотите развернуться и выехать из этого шлагбаума, вот с точки зрения пограничников, в этот момент вы станете нарушителем. Российская сторона пытается тот же принцип проецировать на эту ситуацию. Ах, раз вы не дождались лоцмана и самовольно пошли обратно в открытое море, значит, вот в этот момент мы стали рассматривать как нарушителей.
Также адвокат рассказал о новых подробностях обстрела российскими кораблями украинских катеров.
Нам пытаются эту ситуацию подавать российская сторона, как то, что да, мы видели, что они нарушают границу, мы обязаны были это пресечь. Вот это обязанное пресечь вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Макряка, было израсходовано что-то типа 1200 снарядов, они чудом не погибли. Там сначала начали стрелять, стрелял пограничный корабль «Изумруд». До того, как они пересекли российскую вот эту вот границу, да, территориальных вод, и стали подсвечивать прожекторами, по ним стали стрелять, украинские корабли стали расходиться, чтобы как-то вот, да, уменьшить количество мишеней. В итоге «Изумруд» пошел за Бердянском, за катером Бердянском, на котором находился Роман, по ним попали 4 раза, как минимум 4 раза, это то, что заметил экипаж. Может быть, сейчас будет проведена экспертиза, осмотр этого корабля, мы узнаем, что там было больше попаданий, но 4 они зафиксировали сами. Из них 2 были не опасных, а 2 были опасных. Вот одно из этих попаданий, та самая дырка в борту, которая разошлась по всем мировым информационным агентствам, это было то попадание, которое, собственно, привело к ранению 3 членов экипажа. А внутрь снаряд не залетел, но не залетел по случайности. Он наткнулся на... Ну, там броня, во-первых, была, во-вторых, он наткнулся на определенную техническую железку, которая там находилась. И фактически те ранения, которые они получили, это им их собственной броней посекло ноги. Прошла такая волна осколков по низу. Кто сидел ближе всех, тот больше всех пострадал. Кто-то отделался сравнительно легкими ранами, кто-то отделался тяжелыми. Сейчас все эти раненые моряки, они находятся не в Лефортово, где все остальные, они находятся в матросской тишине, что является косвенным признанием со стороны российских тюремных властей, что их ранение достаточно серьезное.
Важное событие.
Это был Илья Новиков, российский адвокат, который защищает украинских моряков, находящихся в России под российской стражей. А это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове. И 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского мира радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Самус, заместитель директора Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы знаем, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал в самое ближайшее время новый проход украинских судов через Керченский пролив, а буквально вот только-только что корабль морских сил 6-го флота Соединенных Штатов Америки вошел в Черное море. Вот, по вашему мнению, это два независимых события? Или есть какая-то определенная связь, и Соединенные Штаты могут там помахать рукой украинцам, мол, мы с вами, можете еще раз попробовать? Или мы домысливаем то, чего нет?
Я думаю, что эти события не связаны, потому что существует план пребывания кораблей военно-морских сил США в Черном море. Это плановые мероприятия абсолютно, то есть американские корабли и корабли других стран НАТО постоянно заходят в Черное море для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие и продемонстрировать России, прежде всего, что НАТО не забывает о Черном море. А то, что заявил секретарь СНБО Турчинов о проходе украинских кораблей через Керченский пролив, это стратегическая позиция, которая демонстрируется о том, что Украина не будет сдавать Керченский пролив и Азовское море России и будет постоянно демонстрировать свободу судоходства, свободу навигации в этих районах.
По вашему мнению, может ли нас ожидать, ну вот в самое ближайшее время, во-первых, этот проход, или он не состоится просто уже по, там, ну, не знаю, по навигационным причинам, потому что зима в Черном море не время для хождения кораблей, или все-таки, несмотря там, на штормы и начинающийся лед, все равно пойдут в ближайшее время, или подождут до весны?
Ну, планы неизвестны конкретные, но я думаю, действительно, сейчас по погодным условиям не самое лучшее время проходить через Керченский пролив и Азовское море. Особенно то, что украинские корабли, они все-таки не являются особо готовыми с точки зрения мореходности для таких дальних переходов. Поэтому, я думаю, все-таки это будет сделано в более удобное время.
Хорошо, теперь к вопросу об инциденте 25 ноября. Тут Илья Новиков, российский адвокат, в интервью «Эхо Москвы» на этом уикенде сделал такое, ну, довольно громкое заявление, которое подхватило множество информационных агентств о том, что когда российский корабль перехватывал украинский катер, израсходовали 1200 снарядов, ну, по крайней мере, сделали 1200 выстрелов, и при этом попали в корабль 4 раза. Вот, чтобы наши слушатели, я в том числе, адекватнее понимал ситуацию, это нормально, когда вот стреляют 1200 раз, попадают 4 раза? Это... Или это свидетельствует о том, что стрелять совершенно не умеют?
Дело в том, что установка АК-630 – это установка зенитная, то есть для противовоздушной обороны. И действительно, скорострельность этой установки достигает несколько тысяч выстрелов в минуту. Именно за счет этого и это орудие может сбивать самолеты, грубо говоря. То есть создается облако снарядов, которое сбивает самолет. Вот так оно действует. Когда это используется по горизонтали, то есть имеется в виду по надводным целям. Действительно, возможны разные варианты, и за несколько секунд вылетели эти 1200 снарядов. Я думаю, что именно по этому было и определено количество снарядов, то есть определенное время эта арт-установка работала, и за это время стандартно будет такое-то количество снарядов, и вот за это время столько-то снарядов попало. То есть здесь вот ничего странного, никаких сенсаций здесь нет. Там единственная фраза была просто, не знаю, кто ее интерпретировал, крупнокалиберное орудие, и вот это дало возможность начинать какие-то дискуссии. Это не крупнокалиберная, 30 миллиметров пушка, но действительно скорострельность там большая, это противовоздушная установка, поэтому действительно это нормально.
Хорошо, а может быть так, что украинские суда, корабли обзаведутся такой броней, которая будет способна противостоять такого рода 30-миллиметровым орудиям? В украинском флоте есть хотя бы один корабль, который не будет пробит из такой пушки?
Я думаю, что нужно обзаводиться кораблями, которые будут обладать все-таки ракетным вооружением, которое сможет уничтожать корабли, которые пытаются использовать против нас такие пушки. Потому что на самом деле морской бой очень скоротечен, и если, например, наш корабль будет обладать броней против 30-миллиметровой пушки, то Россия использует 76 миллиметров, 100, 120 и так далее. А потом будут использоваться ракеты. Поэтому я думаю, что самый правильный путь – это все-таки постановка на вооружение противокорабельных ракет и быстроходных кораблей типа «Лань», которые смогут быстро выполнять задачи, а при необходимости уничтожать те корабли, которые пытаются использовать противовоздушные установки против украинских кораблей. Дело в том, что они использовали эти пушки именно потому, что у украинских кораблей не было даже такого вооружения. И там находилось 11 российских кораблей, и два корабля украинские и буксир. Естественно, в такой ситуации можно, как в тире, расстреливать цели, и ничего тебе не будет, и ничего не бояться. Я думаю, украинская ВМС должны действовать именно в том направлении, что создавать себе противокорабельное вооружение, противокорабельный кулак, и после этого спокойно проходить через Керченский пролив.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Михаил Самус, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, Twitter, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали». С нами на связи Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, новость буквально вот сегодняшнего, точнее, новость второй половины вчерашнего дня. Украина сформировала и подала в Европейский суд по правам человека иск, который касается незаконного задержания украинских моряков в южнее Керченского пролива, уже фактически в Черном море. И вот теперь скажите нам, пожалуйста, это надежный инструмент? Можно рассчитывать на то, что благодаря этому иску там ЕСПЧ в ближайшее время приступит к его рассмотрению? Или это больше формальность, а освобождение украинских моряков это вопрос больше политики, чем права?
Вопрос не имеет однозначного ответа, вернее, несколько ваших вопросов, поскольку вопрос юрисдикции захваченной Российской Федерации территории Крыма остается точно так же неопределенным. Украина сделала отступление от обеспечения прав на отдельных территориях Донбасса и Крымского полуострова, но тем не менее эти зоны не остаются серыми зонами права. И вот здесь, отвечая на ваш вопрос, нужно сказать следующее, что Европейский суд как бы объединяет под своей юрисдикцией, вернее, Европейская конвенция по правам человека сторонами, которая является Российская Федерация и Украина, и никто не отменял необходимость соблюдения каждой из сторон требований конвенции. И Европейский суд является тем инструментом, который следит за соблюдением каждой из сторон участниц норм и требований Европейской конвенции по правам человека. Было заявлено несколько прав, в том числе право на жизнь, право не быть подданным пыткам, жестокому такому, что унижает обращению, право на свободу личной неприкосновенности и право на справедливый суд, в частности, украинской стороной. И теперь Европейский суд должен и обязан будет рассмотреть вот это заявление украинской стороны. Это оно ляжет, я так понимаю, в межгосударственные дела точно так же отдельным составным элементом, поскольку уже не одно является межгосударственное дело в Европейском суде, но еще ни одно, напомню, не было рассмотрено надлежащим образом и принято по нему решение. Это сложный вопрос для Европейского суда, но тем не менее мы знаем, что вот по правилу 39, которое требует безотлагательных мер, Европейский суд принял решение по морякам, которые были захвачены в Черном, на границе Черного и Азовского морей. И Россия фактически не исполнила вот то необходимое требование. Здесь мы видим, что Европейский суд не является тем жестким инструментом, который вот сказал слово «решение», и оно исполняется безукоснительно государством стороной. Напомню еще один момент. Россия в деле Ильяшко, это дело касалось признания участия Российской Федерации в конфликте в Молдове, в Приднестровье, очень сильно, в кавычках, обиделась на Совет Европы и Европейский суд и просто бойкотировала принятие протокола 11, который тормозил всю работу эффективную Европейского суда по правам человека. И вот, видимо, балансируя на вот этой вот грани между тем, чтобы не дать России совсем отказаться и уйти из юрисдикции Европейского суда, и тем не менее заставить ее исполнять требования документа, которым является Европейская конвенция по правам человека, и работают юристы Европейского суда по правам человека.
Хорошо. Можно ли ожидать наложения на Россию каких-нибудь новых дополнительных санкций из-за того, что она не выполняет требования суда и не отпускает украинских моряков? Или санкции не в компетенции суда, это будут там личные решения главы какого-нибудь государства?
Нет, это, во-первых, это не санкции, это является решение Европейского суда, которое обязательно для исполнения каждым государством-членом. Они предполагают и индивидуальные меры, то есть непосредственно освобождение, непосредственно оказание помощи, например, раненым, захваченным морякам, и меры общего порядка, то есть недопущение таких нарушений в будущем. То есть Россия должна продемонстрировать в случае соответствующего решения исполнения и индивидуальных мер, и мер общего характера. А меры общего характера – это у нас фактически война. Поэтому здесь есть очень тонкая грань, которую не переступает Европейский суд по правам человека. Он занимается всеми вопросами нарушения прав человека, за исключением, как они называют, вопросов обороны. То есть вот то, что касается норм международного права, международного гуманитарного права, это не входит в компетенцию Европейского суда по правам человека. Поэтому здесь нужно видеть, насколько Европейский суд сможет эффективно принимать решения в границах своей юрисдикции, не переходя вот эту вот грань, не заступая, скажем так, за обеспечение прав человека в мирное время и не переходя в условия рассмотрения нарушения прав человека в условиях военного конфликта.
Вот тут смотрите, Александр, вот тут вы говорите о грани между военным временем и временем мирным. Илья Новиков, адвокат, называет прямо и вслух украинских моряков военнопленными. А как вы полагаете, вот если они военнопленные, то значит уже все-таки не совсем мирное время?
Этот вопрос точно так же нужно рассматривать отдельно. Напомню, что в юрисдикции Европейского суда они не фигурируют как военнопленные. Значит, да, по Третьей Женевской конвенции 1949 года все 24 моряка рассматриваются как военнопленные. И здесь стоит вопрос тогда о том, и уже было отмечено, вот в частности, начиная с ноября месяца, о том, что да, действительно, это продолжение военного конфликта, связанного с захватом Крыма еще в 2014 году, и даже вот это применение 438 статьи Уголовного кодекса Украины, которая рассматривает это как нарушение законов и принципов ведения войны, подчеркивает, что имело место нарушение, связанное с обращением с этими людьми, как с военнопленными. И здесь действительно надо тогда рассматривать уже в разных юрисдикциях этот вопрос. Это одна из проблем. Вот я подчеркнул, говоря предварительно об этом, что это две разные, скажем так, системы защиты прав человека. Это международное право прав человека, Европейский суд по правам человека, и международное гуманитарное право. Это как бы две разные системы, которые часто соприкасаются, которые имеют общие стороны и общие центры и точки пересечения, и поэтому говорить о том, что они взаимоисключают одну нельзя, но тем не менее это разные системы.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Напомню нашим слушателям, что вчера, 7 января 2019 года, Украина подала полноценный иск в Европейский суд по правам человека, в котором требует освободить украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. И радио Крым Реалий, конечно же, будет продолжать внимательно следить за этой темой. Спасибо, что вы с нами. Не переключайтесь. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь продолжит свой эфир.